В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения». С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 21 декабря, и в ближайший час говорим о таком. В Минске на встрече трехсторонней контактной группы обсуждают перемирие в новогодние праздники. На Светлодарской дуге, по сообщению СНБО, украинские военные заняли новые позиции.
Слышу тяжелую артиллерию. На сегодняшний момент 6 раненых и ждем сейчас следующих.
Шахтеры Донбасса вышли на митинг после принятия нового бюджета.
700 миллиардов идет на реструктуризацию, это значит на закрытие шахт. Сейчас же 35 шахт, из них только 12 оставляют.
А в студии мы поговорим о том, когда 1,5 миллиона переселенцев, это почти 4% украинских избирателей, получат право голоса на местных выборах. На прошедших в Украине выборах в громады переселенцы снова не голосовали, как и на местных выборах 2015 года. В студии руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целованниченко, аналитик общественного холдинга группа влияния Роман Кисленко, а также народный депутат от блока Петра Порошенко Александр Черненко. Как думаете, почему переселенцы до сих пор не имеют права голосовать на местных выборах? Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом говорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Все горняки, попавшие под завал на шахте «Центральная», подняты на поверхность. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жибривский. По данным главы области, у 6 горняков состояние здоровья удовлетворительное. Один горняк госпитализирован с травмами. Ранее сообщалось, что сегодня утром на участке номер 95 шахты «Центральная» госпредприятия «Торецк-Уголь» произошел взрыв угольной пыли. На момент аварии в шахте находилось 7 работников. В Минске проходит заседание участников трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в группе экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Лифер. Сегодня на заседании, среди прочего, обсуждаются вопросы обмена заложниками. Предыдущее заседание контактной группы, напомню, состоялось 7 декабря. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе двое украинских военных погибли, четверо ранены, еще четверо получили контузию. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе остается напряженной. Поддерживаемые Россией боевики не прекращают активные боевые действия на Светлодарской дуге. В целом, ВСУ зафиксировали 33 обстрела своих позиций на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Ворог не припинив активні бойові дії на Світлодарській дузі. Іншою гарячою точкою донецького напрямку залишається Авдіївка. На Луганському вчергове бойові дії перемістилися до району Попасної. На Маріупольському напрямку кількість обстрілів зменшилася вдвічі. Натомість відновилися активні бойові дії на захід від Докучаєвська.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах поселков Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватый и Докучаевска. Луганские сепаратисты заявляют о 6 обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. В Харьковской области выполнили уже половину работ по обустройству границы с Российской Федерацией, а на Луганщине такие работы только начали. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко в интервью газете «Голос Украины». В целом речь идет об интеллектуальной модели охраны государственной границы Украины, которая позволит и контролировать линию границы онлайн, и оперативно реагировать в случае нарушения. Проект финансируется из государственного бюджета. При этом он отметил, что финансирование достаточно ограниченное и не позволяет в полном объеме выполнять проект. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 22 декабря, на Донбассе прогнозируется облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Минске проходит последняя в этом году итоговая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Там обсуждают условия перемирия на период рождественских и новогодних праздников. Встреча началась около часа дня. Также, по сообщению сепаратистских сайтов, обсуждают вопросы разведения сил и обмена пленными. Ключевым же станет обсуждение формулы Штайнмайера, сообщает сепаратистский сайт ДАН. Подробнее о встрече нам расскажет наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Ну, здравствуйте. Ну, по поводу формулы Штайнмайера, то, конечно, стороны фактически и не пришли к каким-то серьезным переговорам на эту тему. Это не самое оперативное, не самое важное на этот момент проблема, а главное это остановить стрельбу, остановить бои на Светлодарской дуге и вообще к Новому году и к Рождеству установить перемирие, режим тишины, восстановить, чтобы праздники рождественские, новогодние на Донбассе можно было встретить спокойно. Источники в подгруппе по организации переговоров сообщают, что есть понимание, что необходимо на праздники дать возможность людям спокойно встретить Новый год и Рождество. Единственное, что есть какие-то детали, которые продолжаются обсуждение уже пятый час. Второй вопрос, это гуманитарная подгруппа, также украинская сторона хотела бы, чтобы к Новому году, к Рождеству, находящиеся в плену на Донбассе украинские бойцы вернулись к своим семьям, и украинская сторона готова за 58 бойцов, которые находятся в плену, отдать 228 сепаратистов. Дискуссия продолжается, на этот момент еще нет никакой информации на этот счет. А по поводу экономической подгруппы, уже восьмой раз не смогла собраться эта подгруппа в связи с тем, что из Донецка упрямо присылают в качестве представителя в экономической подгруппе Максима Лещенко, против которого в Украине заведено уголовное дело, и с ним, как с уголовником, украинская делегация не собирается вести никакие переговоры, но он упрямо приезжает и фактически срывает заседание этой подгруппы, хотя есть очень важные вопросы для обсуждения в подгруппе, и в частности, одно из важных, который имеет уже и гуманитарный аспект, это поставки воды в оккупированные районы Луганска области. Две недели назад было решение разблокировать этот вопрос, найти возможности оплаты за поставляемую воду на эти территории, но до сих пор решения нету. Очевидно, что все-таки что-то будут сегодня предпринимать, и мы через некоторое время спросим у представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что же договорились на этот счет, как и насчет восстановления режима прекращения огня.
Спасибо, Валерий. Будем следить за тем, о чем все-таки договорятся в Минске. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Валерий Калиновский.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Уже три дня продолжаются бои на Светлодарской дуге. Обстрелы из тяжелого оружия чередуются с атаками штурмовых групп сепаратистов, сообщают в штабе АТО. Сепаратистские же сайты заявляют о боях и обстрелах украинской армии под Дебальцево. Военные эксперты считают, что действия со стороны незаконных вооруженных формирований больше носят политический, нежели военный контекст. В Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что украинские военные во время боев под Светлодарском даже смогли улучшить свои позиции. О последних событиях на фронте расскажет Дмитрий Донской.
Слышу тяжелую артиллерию. На сегодняшний момент 6 раненых, из них 2 контуженных со вчера. То есть они с контузией не захотели ехать вчера в госпиталь. Мы их сегодня довезли. И сегодня 4 раненых, сегодняшних уже. И ждем сейчас следующих. Раненых эвакуируют на таблетках, раздолбанных, полуубитых. Но они ездят.
Так описала события с передовой под Светлодарском волонтер-парамедик Юлия Паевская. За 20 декабря там погибло 2 украинских бойцов. Один попал в плен, сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.
Бойовики провели ряд артилерійських, мінометних обстрілів та здійснили одну спробу штурму, яка була успішно відбита нашими військовослужбовцями. Після провалу атаки ворог дещо остудив свій запал і до кінця доби провів 5 збройних провокацій, використовуючи при цьому гранатомети різних систем. На найбільш зухвалі обстріли наші військові відповідали вогнем.
На сепаратистських сайтах сообщають, що ситуація знаходиться під контролем. благодаря усилиям совместного центра по контролю и координации прекращения огня. И пишут, что 18 декабря украинские войска предприняли попытку наступления. Обстрелов же Дебальцево не зафиксировано. А глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил на сайте ведомства, что боевики круглосуточно обстреливают позиции ВСУ из орудий различного калибра. Но несмотря на это, украинские военные смогли закрепиться на новых, более выгодных рубежах.
По количеству снарядов и мин, примененных по нашим позициям в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный рекорд – более 800 за сутки. Наши военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции, которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны.
Атаки боевиков под Светлодарском – это не часть какого-либо полномасштабного наступления, считает эксперт Национальной академии сухопутных войск Антон Миронович. По его мнению, сепаратисты прощупывали оборону и пытались в очередной раз дискредитировать украинскую армию.
Ситуація з використанням зброї була дуже сильно підкріплена інформаційною складовою з боку засобів масової інформації і окупованих, які розташовані на окупованих територіях Російської Федерації. Я не виключаю, що вони таким чином намагалися знов таки зірвати будь-які перемовини в мінському форматі. Коли наші війці не дали відсічі і перейшли у контрнаступ, то вони перейшли до контратаки. Вони навіть зайняли деякі позиції, які для нас стали вигідними. Тобто ми навіть покращили наше ставлення.
Росія винувата в тому, что боями под Светлодарском она нарушила Минские соглашения. С таким заявлением выступил во вторник в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Джон Кирби. По его словам, последние бои привели к наибольшему количеству жертв за два дня в период с июня 2015 года. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Независимое расследование подтверждает огромные масштабы обстрелов Украины российской артиллерии летом 2014 года. Организация «Беллинкет» обнародовала сегодня отчет с доказательствами сотен обстрелов. Штаб-квартира «Беллинкет» находится в Англии, но она объединяет независимых расследователей разных стран. Богдан Цюпин, лондонский корреспондент «Радио Свобода», сейчас с нами на прямой скайп-связи. Он расскажет нам больше об отчете. Здравствуйте, Богдан.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, слушателям, каковы главные выводы расследования, есть ли какие-то новые факты, то, чего еще не было известно?
Отже, спочатку про новизну. Про те, що російська артилерія обстрілювала через кордон українські позиції, ми знали. Про це говорили представники української армії раніше. Західні джерела, американські джерела заявляли, що мають докази російської агресії. І я можу сказати, що особисто розмовляв з пораненими українськими солдатами, які казали, так, по нас стріляли росіяни з ракетних установок і гармат, і ми не могли відповідати, бо росіяни стріляли з іншого боку кордону. Тепер Беллинкет, хоч він і визнає, що про це було відомо раніше, але сьогодні, коли я розмовляв з одним з авторів звіту, це Шон Кейс, то він сказав, що новими є масштаби, підтверджені масштаби застосування російської артилерії. Шон Кейс каже, що виявлено докази 149 окремих випадків транскордонних обстрілів України російськими військами улітку 2014 року. Він впевнений, що їх було більше. І найголовніший висновок – це те, що це не були якісь спорадичні обстріли. Це була, він каже, методична кампанія російської армії, і це був акт війни Росії проти України. Денисе?
Богдан, розкажіть, як збирають факти розслідувачі Беллинкет? Можна ли цим фактам довіряти, щоб наші слухачі розуміли, чому цьому отчету можна вірити?
Беллинкет, хоч і називає свою адресу штаб-квартири у Лестері в Англії, насправді це міжнародне і неформальне об'єднання добровольців. Це люди, які беруть на себе завдання і самі скрупульозно, безплатно, до речі, вивчають дані, які є у вільному доступі. А саме супутникові знімки Google, інші інтернетні джерела, фотографії, відео, то, що вони їх систематизують, аналізують і роблять висновки. Наприклад, вони простежили маршрут російської ракетної установки «Бук» і навіть виявили військову частину, службовці якої могли збити малазійський авіалайнер у 2014 році над Донбасом. Більшість тих висновків потім підтвердила Державна слідча комісія Нідерландів. Засновник Беллинкету, британець Еліот Хіггінс, у відповідь на закиди про те, що вірити їм чи ні, каже, що він і його колеги використовують відкриті джерела, вони ці джерела називають, вони їх подають, і будь-хто може сам перевірити правдивість і точність цих розслідувань. Тобто, якщо хтось не вірить, Будь ласка, кажуть вони, ідіть і перевірте. Денисе?
Богдан, останній вопрос. Як думаєте, які последствия можуть бути у обнародуванні цього докладу? Де він може бути використаний? Як ви вважаєте?
Ну, власне, мені автор, один з авторів цього звіту, сказав, що для нього найголовніше – це подати правду. Як це буде використано, хто цим скористається, він каже, будь-хто може взяти. І, зокрема, він вважає, найголовніше – це спростувати ту, як він сказав, брехню, яка досі продовжує лунати. Він каже, що Росія досі заперечує, що бере будь-яку участь у війні в Україні. Попри те, що він каже, що є докази того, що війна і акти війни у вигляді обстрілів, транскордонних обстрілів російською артилерією були, цьому є докази, і вони подають ще одні незалежні докази цих актів війни. Кому потрібна така інформація, кому потрібні такі дані, можуть вільно ними скористатися.
Спасибо большое, Богдан. Напоминаю, с нами на прямой скайп-связи был лондонский корреспондент Радио Свобода Богдан Цюпин.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, когда, наконец, в Украине проголосуют переселенцы на местных выборах. Для этого мы пригласили в студию руководителя Луганской правозащитной группы, адвоката Натальи Целовальниченко. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
А также Романа Кисленко, аналитика общественного холдинга «Группа влияния». Я так понимаю, это структура Донецкого комитета избирателей Украины.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Друзья, вот такой вопрос я вам адресую. Как вы думаете, почему до сих пор переселенцы не голосуют на местных выборах, почему вот Верховная Рада не принимает соответствующие поправки, соответствующие законопроекты, которые уже давно лежат в закромах, да, парламента. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните нам, высказывайтесь. Коллеги, я предлагаю для начала послушать сюжет из Запорожья, нашей запорожской корреспондентки. Вот минувшее воскресенье в Запорожской области прошли выборы депутатов и глав 4 объединенных территориальных громад, но принять участие в них смогли не все проживающие на территории избиратели. Например, вынужденные переселенцы, многие из которых уже более 2 лет проживают в регионе и стали вот фактически частью этой запорожской громады. Сейчас активисты из числа переселенцев пробуют доказывать свое право на участие в жизни местных громад в судах.
Жительница Донецка, психолог Елена Коновалова, более 2 лет проживает в Бердянске Запорожской области. Осенью обратилась в реестр избирателей с заявлением изменить ее избирательную прописку, чтобы иметь право принимать участие в местных выборах.
5 ноября ко мне пришел отказ о том, что я не имею права голосовать на местных выборах. И я с этим заявлением обратилась в апелляционный суд. Потому что я в городе Бердянске проживаю уже более 2 лет со своей семьей. Я считаю, что я имею право выбирать местную власть так же сама, как и остальные жители. Поскольку от того, что буду делать сегодня, на сегодняшний день будет зависеть будущее моих детей.
На сегодняшний день в Украине уже есть 2 прецедента, когда вынужденные переселенцы через суд смогли доказать свое право участвовать в местных выборах, отмечает представительница Международной фундации избирательных систем Анжела Скопенко.
Показово саме те, що люди, по-перше, не обізнані со своїми правами, друге, можливо, їм байдуже, третє, не до того, зустрічаються з такими людьми, які проблеми вони оголошують. Це те, що не хочуть люди показувати свою прив'язку до цього. Вони, можливо, працюють нелегально, не мають трудових договорів.
Около 4% избирателей України лишені такого права, будучи вынуждены переміщеними лицами, ділиться офіційною статистикою советник Мінсоцполітики по вопросам по Запорожской області Анастасія Перепелиця.
На сьогоднішній день в області зареєстровано 1 432 570 избирателей, при этом около 100 000 переселенцев, если мы не будем считать детей, которые не имеют права принимать участие в выборах, то мы говорим о порядка 6% избирателей, которые не могут принимать участие и находятся территориально в Запорожской области, фактически проживают.
Анастасия Перепелица сама является переселенкой из Донецка. С началом конфликта на востоке страны летом 2014 переехала в Бердянск, а потом перебралась в Запорожье. Отмечает, даже имея возможность принимать участие в парламентских выборах 2014 года, вынужденные переселенцы не могли полностью реализовать свое избирательное право. Они голосовали лишь за партийные списки.
Житель Запорожья, например, который имеет избирательное право, он может подумать о том, что да, вот там мы знаем, да, наши депутаты от Запорожья такой-то, 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 мы можем к ним обратиться, то фактически у переселенцев такой возможности нет. На момент, когда у тебя есть такое право, ты считаешь, что это должно, это нормально, это есть у всех. Но когда ты его теряешь, ты реально ощущаешь свою какую-то ущемленность или дискриминированность в этом праве, и ты реально ощущаешь, насколько это важно быть услышанным со стороны власти, насколько это важно иметь своего представителя и в местных, и в общенациональных органах власти.
По предварительной информации, суд по иску Елены Коноваловой состоится сегодня, 21 декабря, в Бердянске. Евгения Назарова, Запорожье, для Донбасс Реалии.
Что происходит в Запорожской области? Напоминаю, у нас в студии руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Соловниченко, а также аналитик общественного холдинга группа «Влияние» Роман Кисленко. Мы говорим о том, когда проголосуют переселенцы. Коллеги, почему вот сейчас, насколько мне известно, в парламенте есть 4 законопроекта, которые может как-то помочь? Сейчас вы поправите, да, если это возможно. Почему до сих пор они не приняты, почему переселенцы не голосуют? Очень странно.
Ну, я кратко скажу, что, скорее всего, не хватает просто элементарной политической воли. Кроме того, есть опасения со стороны ряда политических сил, что переселенцы, как электорат, будут голосовать не так, как нужно, например, правящей коалиции. Ввиду этого этот процесс тормозится.
Роман, пожалуйста.
Ну, я соглашусь с тем, что было сказано. Еще хочу добавить, что есть уже 5 законопроектов. Последние 2 были поданы в апреле 2016 года и в сентябре Мураевым, народным депутатом от оппозиционного блока. Эти законопроекты регулируют выборы в Верховную Раду и выборы президента, участие во всеукраинском референдуме. Они отличаются принципиально и кардинально, хотя поданы, в принципе, членами одной и той же политической силы и фракции. У одних, у Мураева в законопроекте предусматривается создание отдельных мажоритарных округов, в которых бы голосовали только переселенцы, они бы были временные и специальные. Но вот мы проводим сейчас фокус-группы, и по результатам этого такого, ну, глубинных исследований, да, мы выяснили то, что, в принципе, внутренне перемещенные лица не хотят каких-то особых прав и статусов, они хотят просто получить те права, которые имеют все остальные украинцы. Они не хотят специальных условий для того, чтобы реализовать права, гарантированные в Конституции.
Вы согласны с Натальей, что Рада не голосует за эти законопроекты, которых уже 5, потому что боятся того, что переселенцы будут массово голосовать, грубо говоря, за ОПБлок?
Ну, частично я согласен, и в этом доля правды есть. А еще проблемы есть технического характера, которые не были решены и в других законах, например, про свободный выбор места проживания, и это регламентируется, да, прописка. Там плюс еще не было прописано ни в одном законе, кто является и какие критерии члена территориальной громады. И вот с принятием закона про местные выборы якобы этот вопрос был решен, что прописка и дает право тебе считаться членом территориальной громады.
Как юрист, хочу уточнить, что институт прописки у нас не соответствует Конституции, в правом поле он у нас отсутствует очень давно. У нас есть институт регистрации постоянного места проживания. И здесь переселенцы сталкиваются с какой проблемой? То есть, как установить их избирательный адрес? То есть, они проживают уже, например, более многие года, 2.5 года в территориальных громадах, которые их приняли. Однако вопрос изменения их избирательного адреса в едином реестре избирателей до сих пор остался нерешенным. То есть, нет четкого правового механизма для того, чтобы ситуацию поменять. Какую мы предложили методику в рамках акции по защите их избирательных прав? То есть, мы предложили, чтобы переселенцы, которые заинтересованы, чтобы стать местным электоратом, чтобы с ними считались, подали заявление в органы ведения реестра избирателей об изменении их избирательного адреса, предоставив документы, подтверждающие, что как внутренне перемещенные лица, они проживают вот в данной территориальной громаде уже более года. Дело в том, что, как это ни странно, но в законе о внешнеэкономической деятельности, казалось бы, какое отношение имеет переселенцам, там дано определение, что такое постоянное место проживания. И там как раз установлено, что если человек проживает более года, да, в жилье определенном, то фактически он становится уже, это его постоянное место проживания. Исходя из этой нормы, органы ведения реестра, то есть должны были бы на это отреагировать. Но проблема в том, что статья 8 закона Украины о государственном реестре избирателей не регламентирует, опять же, как должны действовать в этом случае органы ведения реестра. Они руководствуются чем обычно? Регистрацией в паспорте, в соответствии с которой они определяют избирательный адрес. Единственное, есть еще исключение в том случае, если речь идет о лице без постоянного места жительства, то есть о бомже. то тогда органы соцзащиты подтверждают, что это лицо вот временно находится в территориальной громаде, предоставляет ему возможность поменять избирательный адрес и тем самым предоставляют право голоса. То есть, как ни парадоксально, но бомжи у нас обладают большими политическими правами в территориальных громадах, нежели вынужденные переселенцы.
Ваша акция, о которой вы говорите, она сработала? Вот сейчас проходят 438 местных выборов в громады. Хоть где-то проголосовал для переселенцев?
Смотрите, что мы сделали. В прошлом году совместно с комитетом Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины мы начали эту акцию путем подачи исков в суды. Были получены 2 положительных решения. То есть, благодаря чему, то есть здесь, в Киеве, переселенка из Донецка смогла проголосовать на местных выборах, и переселенец из Крыма тоже смог проголосовать на местных выборах. В этом году, то есть 9 числа, стартовали подачи иски суды. Из тех исков, которые поданы, сейчас поданы более 100 таких исковых заявлений. Пока информация еще уточняется, потому что акция продолжается. В настоящее время вот наша организация, Луганская правозащитная группа, разместила документы для подачи исков в суд в открытом доступе, чтобы каждый переселенец, кто желает, мог этим воспользоваться. Там есть типовое заявление в орган ведения реестра и типовое исковое заявление в суд, которое нужно просто заполнить и сдать.
А результатов пока?
Есть результаты. Есть 2 положительных сейчас решения, новых решения, где Новопсковский суд удовлетворил наш иск. И также в Луцке суд удовлетворил иск переселенцев. Единственный момент, в этих громадах сейчас не проводятся выборы, то есть порядок вступления решения в силу предполагает, что есть еще 10 дней на обжалование этих решений со стороны органов ведения реестров. Как уведомили их представители, они будут подавать апелляции. То есть пока не пройдет апелляционный суд, решение, естественно, не подлежит исполнению. В тех громадах, где сейчас ведется избирательный процесс, там сокращенная, более ускоренная процедура. Там, возможно, есть шансы у переселенцев еще как-то успеть. Но пока такой информации нету, что там были приняты положительные решения, к сожалению.
К нашему разговору присоединяется Александр Черненко, народный депутат от блока Петра Порошенко и бывший глава правления Комитета избирателей Украины по телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Ну, добрый день, вечер.
Александр, расскажите нам, пожалуйста, почему же Рада все никак не даст право переселенцам голосовать на местных выборах? Вот мы узнали, что уже 5 законопроектов лежит в парламенте, и вот правозащитники догадываются, что это потому, что парламентарии, в частности, провластные парламентарии, побаиваются, что переселенцы будут голосовать за представителей оппозиционного блока. Расскажите, почему все стопорится так?
Не обязательно оппозиционного блока,
одна из причин, силы. Одна из причин оппозиционных сил.
Ну, це абсолютний міф, що хтось чогось боїться. Проблема тут набагато глибша. Проблема не в тому, що на місцевих виборах обирають владу місцеву собі громади. І, власне, коли ми говоримо загалом про переселенців, то велика їх частина, але ніхто не може сказати, наскільки велика. Можливо, це 50, можливо, це 90%. Вони є членами місцевих громад, і вони вже досить давно живуть в цих громадах, користуються там пільгами і платять податки, і, очевидно, повинні мати право голосу, обираючи владу цих громад. З іншого боку, є та частина, яка сьогодні приїхала, завтра поїхала, а є такі переселенці, які числяться в цих відповідних службах соцзахисту, але фактично не проживають в цих громадах. Їх просто немає, вони лише там стоять на обліку. І всі законопроекти, які сьогодні зареєстровані, не дають можливості верифікувати тих переселенців, які є членами громади, с теми, які просто зареєстровані і жодного відношення до громади немає.
Олександр, сразу є у вас є уточнення від Наталії, пожалуйста.
Дело в том, да. Сейчас уже действует такая же система верификации переселенцев, что, во-первых, постоянные проверки, постоянная информация со стороны СБУ позволила уже полностью, то есть убрать тот контингент, который на самом деле просто регистрировался с целью получения социальных каких-то выплат. То есть
это в каком-то законопроекте прописано? одном из предложенных или нет? Вот сейчас Александр говорит, что эти законопроекты, которые предлагаются, они это не регулируют.
И так уже это отрегулировано на уровне постановления Кабинета министров. Действующая редакция 509-го постановления Кабинета министров задает такие условия, что переселенец буквально, если он хочет даже куда-то случиться, в другую территориальную громаду или, не дай бог, за линию разграничения, он обязан уведомлять органы соцзащиты. То есть он не может даже воспользоваться свободой передвижения.
То есть в законопроекте это прописывать не нужно?
Это не нужно прописывать. Мало того...
Давайте Александру дадим возможность ответить.
Ні, власне, коли йшла дискусія, ця дискусія йшла більше року назад, перед місцевими виборами 2015 року, на жаль, ця ситуація залишалася, і ці законопроекти фактично і були тоді зареєстровані. І тоді ці законопроекти і сьогодні, вони не дають можливості такої. Тобто, я думаю, що сьогодні треба до цього питання повернутися, якщо ми вже чітко можемо бачити, хто є членами громади, хто ні, нема проблем надати і потрібно надати таким людям право голосу. Але нас потрібно зробити, щоб ми таким чином не надали право голосу тим, хто його не має і не повинен мати. І вибачте, коли в нас навіть без переселенців, коли в нас студентів прописують в гуртожитки з одного району в інший, коли ми знаємо, в Затоку прописали там кілька сотень виборців, що впливають на результат, то механізм з переселенцями такі речі спрощує. І даючи одним право, ми можемо забрати в інших там і незаконно впливати на вибори.
Спасибо, Олександр. Спасибо, понятна ваша позиція. Давайте прервемося буквально на пару минут на випуск новостей від Єгора Устінова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться под контролем и при содействии миссии ОБСЕ. Только после этого эти территории могут получить так называемый специальный статус. Об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, объясняя так называемую форму Штайнмайера. По его словам, мониторинговая миссия должна подтвердить, чтобы выборы соответствовали международным стандартам. Эрнст Райхель также добавил, что остается актуальным вопрос последовательности шагов в реализации минских договоренностей. Украина готова к круглосуточной работе пунктов пропуска и к открытию новых КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Об этом в интервью в газете «Голос Украины» заявил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко. При этом он отметил, что данную инициативу не поддерживают представители незаконных вооруженных формирований. Кроме того, по словам Назаренко, соответствующих дорожных коридоров на линии разграничения недостаточно, поскольку количество желающих попасть из оккупированной территории в подконтрольную и наоборот исчисляется тысячами ежедневно. Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную территорию Донецкой области очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. 7 грузовиков от миссии проследовали через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое. По информации, транспортные средства перевозили для жителей Донеччины продуктовые и гигиенические наборы общим весом почти 120 тонн. Российские власти сообщают о росте до 60 числа жертв отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске. Согласно последним данным местных властей, всего пострадали более 100 человек. 40 отравленных остаются в больницах, пятеро выписаны. С понедельника в Иркутске действует режим чрезвычайной ситуации. Во вторник он введен по всей области. Временно запрещена продажа всех спиртосодержащих непищевых жидкостей.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте, каким будет для Донбасса бюджет 2017 и почему после его принятия вышли на митинг горняки. А мы возвращаемся к общению в нашей студии. Мы говорим о том, когда все-таки проголосуют переселенцы на местных выборах. У нас в гостях руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Соловниченко и аналитик общественного холдинга группа влияния Роман Кисленко. Друзья, не забывайте участвовать в нашем разговоре. Насколько для вас важно голосовать на местных выборах? Как вы думаете, почему до сих пор Верховная Рада не дала переселенцам такого права? 0800 800-300-403, телефон прямого эфира. Вот мы слышали позицию депутата от провластной партии. По его мнению, еще не появилось в Раде такого законопроекта, который мог бы урегулировать, какие переселенцы являются частью громад, какие не являются частью громад. Вот прокомментируйте это, пожалуйста. То есть, я так понимаю, вы не согласны, не очень.
Дело в том, что можно было бы эту проблему решить очень просто. Нужно вносить изменения не в специальные законы о выборах, а нужно вносить изменения в закон о государственном реестре избирателей, статью 8, где нужно просто предусмотреть порядок, как это сейчас сделано для лиц без определенного места жительства, оформление на основании справки внутренне перемещенного лица, изменение избирательного адреса. Тот человек, который воспользуется этой нормой, он придет, подаст заявление, лично придет, подаст заявление. Тем самым можно будет удостовериться, зафиксировать, что, во-первых, он заинтересован в участии в этих выборах, то есть он заинтересован стать местным электоратом. Кроме того, то есть он тем самым покажет, что он есть реально.
Наталья, а что, вот если согласно соцопросам, половина вынужденных переселенцев не планирует возвращаться на вот свои родные места? Ну что с другой половиной, да? То есть...
Дело в том, что это не половина. Во-первых, эти данные явно здесь манипулятивно, извините, использованы, потому что по данным правозащитных организаций, это не менее 70% людей уже видят себя членами местной громады и не планируют возвращаться. Тем более, когда эта территория сейчас не подконтрольна Украиной, то есть проживание там невозможно, невозможно нормально пользоваться своим имуществом, строить свою жизнь, там нету правопорядка, который бы защищал людей.
Данные Киевского международного института социологии, в принципе,
уважаемые... Дело в том, что мы работаем напрямую с переселенцами, и по большому счету люди, даже те, которые сказали, что они готовы вернуться, они готовы вернуться только при одном условии. Если будет восстановлен правовой порядок на той территории, правовой порядок Украины. Потому что сейчас туда отправлять людей, это не просто неправильно, это незаконно.
Роман, как по-вашему, Александр Черненко лукавит, когда говорит, что нет такого законопроекта, и Наталья права, что достаточно внести там поправки в закон?
В том году был подан законопроект, который разрабатывала широкая коалиция общественных организаций, включая «Опору» и Донецкую областную организацию Комитета избирателей Украины, и другие, которые занимаются защитой прав, в принципе, да, ВПЛ, 2501А-1, которым предусматривалось внесение также, да, в статью 8 закона про государственный реестр избирателей изменений, да, по поводу заявительного принципа изменения избирательного адреса на основании адреса, который записан в справке о переселении. Это, во-первых. Во-вторых, предполагалось ограничить это изменение только раз в год. Можно? Простите, пожалуйста. То есть, в принципе, механизм уже был разработан, как это сделать. Те, кто не заинтересован, кто не проживает реально в громадах, они бы не подавали и не меняли свой адрес из-за того, что у них могли бы возникнуть определенные угрозы, да, на неподконтрольной территории. Это, во-первых. А во-вторых, то, что ограничение стояло раз в год, это снимает манипулятивные вопросы, про которые говорили, уже Черненко говорил, и мы видим, что даже с обычным, грубо говоря, пропиской, как она называется, можно манипулировать, он вспомнил Затоку. Тут вопрос в другом, что надо ужесточать меры наказания за манипуляции с изменением избирательного адреса, либо вносить изменения в криминальное законодательство, и также в расследовании избирательных нарушений наши органы правопорядка должны все-таки серьезнее и сильнее работать.
Ну вот сейчас Наталья рассказывает о том, что переселенцы подают иски в суды, и, может быть, кто-то из них все-таки проголосует на нынешних местных выборах. Следующие выборы в Украине — это выборы президента, насколько я помню, это 18-й год, потом парламента, 20-й год. Есть ли шанс, что переселенцы возьмут, все-таки примут участие, если конфликт затянется, или все будет продолжаться так, как идет сейчас? Допустим, вот Запад каким-то образом давит на украинскую власть или просто выражает обеспокоенность? Ну, вот что нужно делать для этого, если надежда на то, что переселенцы все-таки проголосуют?
Но многое здесь зависит от активности самих переселенцев. Именно поэтому сейчас проводится такая всеукраинская кампания поддержку избирательных прав переселенцев, то есть она проводится коалицией «За новленную Украину», проводятся наши правозащитные организации, кроме того, группа «Вплыву» оказывает огромное влияние в этом процессе.
Можно спрогнозировать, что только обновленный парламент после перевыборов проголосует эти законопроекты, или это уже такая манипуляция?
Сложно здесь сказать. Дело в том, что это не единственный, кстати, путь решения проблемы. По нашим данным, то есть есть прецеденты, когда органы ведения реестра не одинаково применяют действующую редакцию статьи 8 закона. И тем не менее, по заявлению переселенцев, вносили изменения, то есть в реестр, меняли их избирательный адрес, они участвовали в местных выборах. То есть в этом случае могло бы ЦВК дать свои разъяснения в этом вопросе, которые были бы обязательны для органов ведения реестра. Однако сейчас ситуация пока нестабильная, то есть мы опять же сейчас смотрим результаты нашей судебной кампании, безусловно, будем обращаться и в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы, возможно, на этом уровне попытаться урегулировать, решить проблему. Будем, безусловно, обращаться и в Кабинет министров Украины, потому что есть варианты, чтобы были внесены изменения в постановление Кабинета министров, тоже 509, которое предусматривало бы обязанность органов социальной защиты, одновременно передавать данные, то есть для регистрации переселенцев в территориальные громады, и передавать эти данные органам ведения реестра. Потому что сейчас проблема еще в чем? Даже если внесут изменения в закон, то есть остаются опять же инструкции на местах, как должны действовать органы социальной защиты, которые сейчас выполняют функции.
Да, с чем были проблемы, что они по-разному трактовали.
Да, то есть в этом плане необходимо, безусловно, предоставить им полномочия о передаче таких данных для того, чтобы переселенец смог воспользоваться своим избирательным правом.
В общем, итог такой, дорогие друзья, что пока вот нет политической воли, как мы слышали от Александра Черненко, представителя провластной партии, что вот нет пока законопроекта, за который с его точки зрения может проголосовать Рада, но вы можете обратиться в суд и найти, допустим, форму для этого на сайте Луганской правозащитной группы.
У нас есть группа Фейсбука, Луганская правозащитная группа, там это все выложено. Кроме того, в открытом доступе эти документы находятся в группе «Громадская платформа захисту прав пострадалих».
Спасибо большое, что пришли. К сожалению, время наше закончилось. Руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целовольниченко и аналитик общественного холдинга группы влияния Роман Кисленко были у нас в гостях. Мы говорили о том, когда переселенцы проголосуют на местных выборах, а прямо сейчас в обзоре прессы, зачем Россия усиливает свое присутствие в странах бывшего СССР и повлияет ли убийство российского посла на отношения России с Турцией.
Военные и дипломатические отношения России с Западом зашли в тупик, поэтому РФ усиливает сотрудничество в области безопасности со своими евразийскими соседями, утверждает интернет-издание «Апостроф». Так, 15 декабря было объявлено, что Россия разместит реактивные системы залпового огня на своей базе в Таджикистане. По мнению специалистов частной американской компании «Стратфор», этот пример говорит о том, что и в будущем году Москва будет искать новые возможности по расширению своего присутствия в регионе. Ранее Россия и Беларусь договорились о проведении совместных операций по борьбе с терроризмом. А в Армении Москва и Ереван заявили о создании объединенной группировки войск. По мнению специалистов «Стратфор», свое влияние на территории бывшего СССР Россия пытается усилить на фоне все более усложняющейся политической обстановки в Европе, а также неопределенности, возникшей в связи с избранием нового президента США. Россия активно продолжает идеологические пропагандистские игры, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Одна из последних акций по заказу российских провокаторов стартовала на железнодорожном вокзале в Запорожье, где сразу 83 студента местного музыкального училища одновременно исполнили песни из кинофильма «Весна на Заречной улице». Об этом пишет «Украина молода». Газета подчеркивает, что позже эту инициативу подхватили жители Харькова, Днепра, Николаева, Херсона и Одессы. Как заверили организаторы этого музыкального марафона, советский флешмоб не носит никакого антиукраинского характера. Однако политологи как из Украины, так и из России единогласно заявили, за подобными акциями стоит циничный расчет на то, чтобы в очередной раз столкнуть лбами поклонников русского мира и патриотов Украины. Акции подобного рода явно входят в так называемый план «Шатун». «Новое время» пишет о том, что Россия и Турция не поссорятся, они нужны друг другу по ряду причин. Автор статьи отмечает, что страны пытаются сейчас вместе добиться серьезных изменений на земле в Сирии, поэтому будут стараться, чтобы ничего особенного из-за убийства российского посла не произошло. Может быть, это как-то повлияет на туроператоров, которые возят в Турцию российских туристов, но к лету наверняка все забудется, если ничего нового не будет. Другое дело, что убийство само по себе указывает на то, что действия России в Сирии вызывают серьезную реакцию в суннитском сообществе. Не только в арабском мире, но в том числе и в Турции. Это, в общем-то, не очень хорошо, и это может вызывать проблемы и в дальнейшем, пишет издание.
Из Анкары в Москву отправлено тело убитого российского посла Андрея Карлова. И Турция, и Россия считают, что убийство посла было попыткой испортить недавно нормализовавшиеся отношения между Анкарой и Москвой, которые поддерживают противоположные стороны вооруженного конфликта в Сирии. В Берлине вечером 19 декабря произошел теракт на рождественской ярмарке. Грузовик врезался в толпу. Погибли 12 человек, десятки пострадали. Полиция Цюриха подтвердила гибель мужчины, который накануне вечером открыл стрельбу в исламском центре. Что это? Террор одиночек или работает какая-то цепь террора, руководимая из одного или нескольких центров? И будет ли теперь таким каждый вечер в одной или нескольких странах планеты? Эти и другие вопросы журналист Андрей Трухан обсуждал с московским политологом Григорием Трофимчуком. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Теракты разные в разных местах. Есть ли у них что-то общее? Что их порождает? Есть ли какая-то такая магма мировая террора? Или у каждого есть свой источник, единственный, неповторимый?
Не так давно мы в этой же самой студии говорили о годовщине парижских терактов. Вы об этом помните. И я тогда, отвечая на вопрос, а будут ли в дальнейшем происходить такие же теракты или подобные им, или более страшные какие-то трагедии, четко сказал, что какие бы меры не предпринимали, совершенно разного свойства, и со стороны силовых структур они обязаны все учитывать, как-то суммировать в своем опыте, и, по крайней мере, не допускать терактов такого же формата. Но вот суммируя все то, что произошло после вот этих страшных парижских терактов, а в том числе и то, что в Ницце произошло на набережной, я сказал о том, что теракты будут продолжаться. И буквально вот сегодня мы видим теракт, если его так условно можно назвать, в Берлине, Ницца-2. Еще раз делаю свой прогноз уже на следующий, ближайший период.
Может, не надо?
Ну, наверное, может быть, не надо, потому что мои прогнозы в основном, ну, где-то, к счастью, где-то, к сожалению, совпадают. Да, пока отложим наши прогнозы. Самое главное, что, на мой взгляд, происходит, идет хаотизация всего европейского пространства. То есть теракты, они происходят не сами по себе, на них всегда наматывается какой-то вал событий, последующих, предыдущих. И даже если пресса или там власти той или иной страны стараются не освещать по понятным причинам в больших масштабах тот или иной теракт, тем не менее информация просачивается, на нее как-то власти обязаны реагировать, общество как-то должно подготовиться к возможным подобным событиям. И вся Европа, и не только Европа, а я здесь гораздо более широкий радиус беру, потому что мы тут и Ближний Восток в целом рассматриваем, на всем этом радиусе ситуация меняется в плохую сторону. Мы здесь уже даже не просто о войнах как таковых говорим, мы говорим о том, что уже выходит изнутри этих войн, потому что они могут быть локальными, идти, допустим, в Сирии, где-то еще, но тем не менее они начинают выплескиваться на весь континент Европы, как минимум, но захватывают и Африку, и в целом Евразию. Поэтому ситуация достаточно тревожная, если отвечать на вопрос, который вынесен в заголовок нашего сегодняшнего разговора о том, являются ли вот эти события действиями каких-то сумасшедших, одиночек, или это заговор каких-то групп. Здесь можно ответить достаточно четко. До всяких расследований, до всяких решений судов, если этих одиночек, которые взрывают, убивают, набирается слишком много, то это уже заговор не одиночек, по факту. А если за каждым из этих одиночек стоит какая-то террористическая группа, то тогда мы видим уже не просто какие-то террористические группы, мы видим целые террористические армии.
Это был фрагмент интервью журналиста Андрея Трухана с московским политологом Григорием Трофимчуком. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Верховная Рада Украины почти в 5 утра сегодня приняла государственный бюджет на 2017 год. За него отдали голоса 274 парламентария. Бюджет поддержали фракции БПП, Народный фронт, Відродження, Радикальная партия и Воля народа. В свою очередь Батьківщина, Самопомощь и оппозиционный блок, как и анонсировали накануне, голосовали против. В пунктах бюджета, важных для Донбасса, разбирался Александр Демченко.
Я хочу підкреслити, що це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор.
В главном финансовом законе страны заложены доходы и расходы как по сферам, так и регионам. Например, на обеспечение медицинских мероприятий и специальных программ в Донецкой области заложено немногим более 300 миллионов гривен, а в Луганской чуть больше 100 миллионов. На финансирование Министерства по вопросам оккупированных территорий в государственном бюджете заложено 25 с небольшим миллионов гривен. По словам советника министра по вопросам оккупированных территорий Георгия Туки, это во много раз меньше, чем министерство просило.
На различные программы у нас был бюджет-запад на 1,5 миллиарда. Я не могу сказать, что я возмущен, потому что я реально понимаю, что ситуация в стране не суперовая, но будем искать источники финансирования. Это не значит, что вопрос закрыт.
Для сравнения, на поддержку национальных художественных коллективов, государственных концертных и цирковых организаций в бюджете заложено более 530 миллионов гривен. На ежемесячную помощь для внутренне перемещенных лиц для аренды жилья запланировано около 3,5 миллиардов гривен. С учетом официальных 1,6 миллиона человек ВПО получается около 170 гривен в месяц на каждого. По словам координатора Луганской правозащитной группы Натальи Целовольниченко, парламент, закладывая такие цифры, изначально рассчитывает, что большая часть из этих людей помощи не получит.
Система проверок сейчас очень жесткая в этих вопросах. Кроме того, не все переселенцы в соответствии с постановлением 505 на 2014 года имеют право на получение такой социальной помощи. Сейчас очень много инициировано возвратов уже полученной помощи со стороны переселенцев. Органы соцзащиты требуют от переселенцев возврат их сумм помощи, которые они получали на протяжении нескольких лет. Сейчас поступили к ним данные в отношении того, что, например, у людей были вклады в банки депозитные, что у человека есть жилье за пределами зоны АТО, хотя оно непригодно, например, для проживания, это какая-то дача. Тем не менее, формально идет нарушение постановления, что влечет за собой требование о возврате денег.
Также в приложении к бюджету указан список из 4 новых объединенных территориальных громад, 3 в Донецкой и 1 в Луганской области. Теперь их бюджеты будут формироваться по-новому. По словам координатора организации «Сильні громади Донеччини» Валентина Красноперова, для этих громад наступил новый этап в их жизни.
Так от, вони стають повноправними суб'єктами економічної діяльності, вони стають справді власниками, обираючи владу, разом громадськість і місцеве самоврядування стає справжніми розпорядителями своїх ресурсів, коштів, може визначати свою направленість, діяння, і це унезалежнює людей, це дуже круто. Тобто для них це взагалі нова сторінка життя.
В бюджеті 2017 року на розходи Донецької обласної воєнно-гражданської адміністрації заложено 327 мільйонів гривень, а Луганской 265 миллионов. Все эти суммы по Донецкой и Луганской областях выделяются с пометкой «Безвременно неподконтрольных районов». Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Погасить задолженности, повысить цену угля и выделить больше бюджетных денег на содержание угледобывающих предприятий требовали сегодня шахтеры Донецкой области в Краматорске. На митинг у здания облгосадминистрации вышли около сотни представителей профсоюзов. О чем говорили угольщики с заместителем главы руководителя региона, слышал Никита Луцкий.
Около сотни руководителей профсоюзных ячеек приехали в Краматорск пообщаться с властью и в очередной раз выдвинуть свои требования. Собраться у здания облгосадминистрации шахтеров заставил принятый сегодня ночью бюджет страны. В нем, по словам угольщиков, вместо необходимых 8 миллиардов гривен на шахты выделено чуть более 2,5. Говорит председатель ячейки независимого профсоюза горняков Украины шахты Белецкая Сергей Голубь.
Там 1 миллиард идет непосредственно на финансирование, 800 миллиардов идет на реструктуризацию, это значит на закрытие шахт. Сейчас же 35 шахт, из них только 12 оставляют. При этих условиях шахты вообще жить не будут. Шахты будут просто-напросто закрыты. Закрыта не то, что там единичная шахта, а очень большая масса людей. Это не 10 человек, не 20, это 1000 людей. Они будут закрыты.
Идея о самоокупаемости угледобывающих предприятий неплохая, говорят шахтеры, но чтобы выжить при таких условиях, необходимо поднять цену угля, а государство этого сделать не разрешает. При этом закупает уголь за границей гораздо дороже, жалуется работник шахты Добропольская Константин Бруньковский.
Наш собственный уголь украинский закупают по 1370 гривен. Повышать они не хотят на наш уголь и пытаются закупить уголь из-за границы в 1,5-2 раза дороже, чем наш собственный. Получается, мы живем на угле, но наш уголь не берется.
чиновники о проблемах знают, но сделать ничего не могут. Говорят, что им не хватает полномочий. Ответы на вопросы, озвученные шахтерами, советуют искать в Киеве, говорит заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Виктор Ремский.
На жаль, областная влада не имеет тех важелей впливу, которые были колись, которые были раньше, и которыми мы бы скористалися обов'язково, если бы они в нас были. На жаль, на сегодняшний день мы в такой ситуации, как и вы. Мы можем спільно с вами постоять, поехать в Киев, точно так же с прапорами постоять и вимагати. Але хочу вас запевнити в том, что мы будем все делать для того, чтобы это довести до конца, чтобы министра вытянуть сюда, и чтобы он перейнявся и проник теми проблематиками, которые мы тут проживаем.
В пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины нам ответили, что глава ведомства буквально в эти минуты решает проблемы недофинансирования государственных шахт, и комментировать статьи бюджета в ведомстве пока не могут, говорит руководитель пресс-службы министерства Анна Дудка.
Министры как раз занимаются. Якби не министр, то и цих грошей не было.
Завтра руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрицкий планирует рассмотреть бюджет области. Митингующие надеются, что в нем также предусмотрят деньги на финансирование шахт. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Группировки ЛНР вновь во всех проблемах обвиняют украинскую блокаду. Так сегодня украинская сторона оказалась виновата в отсутствии теплоснабжения двух дворцов культуры Алчевска, находящихся на балансе Алчевского медкомбината. В то же время в Луганской области, подконтрольной украинской власти, рассматриваются проекты по перезагрузке промышленности региона. Больше знает Ольга Стрижова.
Одни заводы разворовали, другие запустили, а в результате люди без работы. В группировке ЛНР начали признаваться, что в развитии промышленности на неподконтрольной территории есть существенные проблемы. В конце ноября так называемый глава профсоюзов Олег Акимов заявил, что будущее нескольких крупных заводов, которые подконтрольны группировке ЛНР, под вопросом. Такое состояние предприятий не удивляет украинского обозревателя Дениса Казанского. Он говорит, что бывшие государственные шахты на неподконтрольной территориях затоплены, разграблены и заброшены. Однако часть добывающих предприятий все же пытается работать. Также он отметил, что в так называемой ЛНР работают некоторые заводы, которые в прошлом были градообразующими. Правда, объем работ и численность сотрудников во много раз сократилась. Да и будущего у оставшихся в Луганске предприятий Денис Казанский не видит.
Эти заводы, они очень сильно завязаны на мировой рынок. Они получают комплектующие, ранее получали из-за границы. Тахановский вагон завода, у него всегда заказывала Укрзалезница. Конечно же, она больше не будет это делать. А у России, как бы, всегда были свои производители. И Россия даже вот в мирное время все равно защищала свой рынок.
В Луганской области на подконтрольной Украине территории пытаются вновь запускать предприятия. Если раньше треугольник Рубежная, Северодонецк-Лисичанск считался индустриальным узлом Луганщины, то сейчас работают единицы, говорят эксперты. Еще в 2010 году свою работу прекратил Лисичанский содовый завод. Сейчас от него осталась только одна труба и фундамент. В 2015 году предложили построить новый, говорит депутат Лисичанского городского совета Виталий Шведов. Но инвесторы не согласились заниматься таким проектом. Стоят без работы Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и Лисичанский стеклозавод «Пролетарий». Однако Лисичанск уголь продолжает работать, объясняет Шведов.
Выделили средства под замену оборудования, там цепи, ленты и так далее. Вопрос стоит о том, чтобы все-таки запустить шахту Привольнянскую. Это та, которая горела, которую не могли потушить, все-таки построить обогатительную фабрику под вот эти шахты.
Не лучше ситуация в Северодонецке. Азот областная власть пытается спасти от массовых сокращений. Северодонецкий Оргхим работает, но штат уменьшен. И только Северодонецкий стеклопластик продолжает работать. Пусть и не в прежнем, но в удовлетворительном режиме. По словам директора Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрея Ермолаева, перезагрузка промышленности Луганской области возможна при решении нескольких проблем.
Пошук можливості формування додаткового постачання енергії. Це фактично мова йде про нові енергетичні магістралі, можливо, з Харківської області, як варіант, які б забезпечили стабільність, достатні обсяги і безперебійність постачання електроенергії в першу чергу в промислові кластери.
Также Андрей Ермолаев отметил, что из-за военного конфликта на востоке Украины многие жители Луганской области были вынуждены выехать. Из-за такой миграции на Луганщине ощущается дефицит квалифицированных специалистов. А чтобы луганские заводы вновь стали локомотивами на украинском и мировом рынках, нужен качественный государственный менеджмент, считает эксперт. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Гигантские домны поднимались к самому небу. Верхушки их курились, как жерла вулканов, а от боков струился раскаленный воздух. Люди, лошади, вагоны, насыпь — все было ничтожно и крошечно у подножья этих великанов, день и ночь плавивших в раскаленной утробе своей руду, и огненными струями вытекал, светясь, чугун. Вокруг кипела непрерывная, неустанная работа. Мужики, нещадно дергая заморенных лошадей, торопливо возили руду, кокс, плавень, вывозили землю, подвозили кирпич. Визжали резавшие железо пилы, оглушительно били молоты. Завод шел день и ночь и не позволял ни на минуту приостановиться, отстать, оглянуться. Александр Серафимович на заводе.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра, 22 декабря, на Донбассе прогнозируется облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.